Всем добрый вечер. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Хочешь быть счастливым? Все в твоих руках». Как вы помните, мы с вами в прошлый раз остановились в наших рассуждениях, размышлениях. Я вам зачитывал комментарий одной женщины, Тамара Ивановна ее зовут, да, под одним из видео моим, да, в YouTube. Вот она там описывала свой опыт, да. Помните, что некоторые писали мне, что хотелось бы услышать мнение других людей, как им удалось там победить в себе эту обидчивость, там гордость, раздражительность, зависть, там еще что-то, да. Вот хотелось бы как бы некоторым услышать. И вот Тамара Ивановна, да, написала три коротеньких как бы комментария. Я их быстренько прочитаю, чтобы напомнить, да. Я не буду сейчас все повторять, что говорил в прошлый раз, просто чтобы было понятно, о чем идет речь. И я вам обещал, что сегодня, продолжая эту тему, я начну именно со стихов, которые будут объяснять вот эти слова вот этой сестры Тамары Ивановны, да. Вот, я сейчас прочитаю, что она написала, так, чтобы освежить ее слова в памяти. Там писали люди, значит, что хотелось бы услышать чьи-то опыты. И вот Тамара Ивановна пишет. Женщине, которая хочет освободиться от обиды. И она как бы это адресует, да, той, кто так написал. И дальше пишет о себе. Спросить не у кого. Я к Библии. Нашла, молитесь за обижающих, просила Бога, прости меня и ее, дай сил не грешить мне и ей, благослови меня и ее. То есть я к чему это все говорю, да, тему еще раз напоминаю, хочешь быть счастливым? Ну, конечно, каждый хочет быть счастливым. Вот. Женщина имеет вот такой опыт, довольно скромно и лаконично написала, что вот она избавилась вот от обиды, которая у нее была и которая ей, как и каждому из нас, доставляет массу всяких неприятных внутри ощущений. Горестные, да? Вот она, смотрите, как решила проблему. Причем, заметьте, спросить не у кого. Вот странно, видно, что верующий человек... А спросить не у кого. Не знаю, там ходит она в церковь, и, наверное, не у кого спросить, потому что понимает, что общими фразами говорят. Или, может, она, как знаете, говорят, не воцерковленная, нигде, как бы сама по себе. Ну, тогда вообще, как говорится, знаете, достойно похвалы, что нигде не находится и сама вот читает Библию без всяких этих, как говорится, заблуждений церковных. Сама... приходит к каким-то выводам, потом проявляет какую-то настойчивость и чего-то достигает, да. И она говорит, вот нашла, молитесь за обижающих, просила Бога, прости меня и ее, дай силы не грешить мне и ей, благослови меня и ее. И вот некоторые люди обычно говорят, вот видите, правильно женщина пишет, что вот надо молиться за обижающих, надо просить у Бога, и вот Бог ей дал. Но я всегда таким людям задаю вопрос, вот если бы вот такое письмо они прочитали, и мне вот так его прокомментировали. Я бы сказал, она что, молилась и продолжала ходить и вынашивать в себе обиду на эту женщину? Или она молилась за нее и за себя, просила, дай Боже, сил мне и ей, ну, чтобы греха этого не было ни у нее, ни у меня, да? И сопротивлялась ли обиде она? То есть ее часть работы, борьба со своей обидой, у нее была или нет? Ну, кто-то скажет, ну, может, не была у нее борьбы, она просто молилась, да? А я вам должен сказать, ну, хорошо, если бы она молилась за обижающих и сама ходила, обижалась бы, позволяла себе подчиняться вот этому злому духу. Был бы ли у нее такой результат? Вот она молилась, и заметьте, дай силы мне не грешить, и она все делала, чтобы не согрешить. Дальше она пишет. Если с ней беда, она как бы говорит, что она Богу говорила в молитве, пришли ее ко мне, Обратите внимание, с обидой человек такое не попросит. Помогу. Полгода искренне, заметьте, полгода, многие ли из нас вот так полгода искренне молились ли по такому поводу, да, и тем более еще и прилагали усилия, чтобы обиду не допускать и распинать или там рубить ее на корню. Она просит, если ей у нее беда, пришли ее ко мне. Полгода искренне молилась, обида ушла. Теперь слушайте, это вот она говорит, значит, как бы вот что она делала с собой. Ну, будем так говорить, чисто физически противостояла, не подчинялась вот этому духу обиды, да. К чему я говорю? А это, заметьте, это борьба. Это та борьба, о которой пишет апостол Павел. Это та борьба, о которой говорит Христос, говоря, кто идет за мной, не берет креста. Я чуть интерпретируя, добавляю, и на него не возлагает всех своих плотских там, обид, недовольств и так далее и тому подобное. Тот недостоин меня. Молилась, сопротивлялась, не подчинялась духу обиды. И написано, обида ушла. А теперь слушайте, ну вот просто я всегда говорю, что да, надо распинать, да, надо бороться, да, надо противостоять и бодрствовать. Но я часто говорил, кто меня слушает более-менее так регулярно, он должен был бы это заметить. Я всегда говорил, да, можно эту обиду прижать. Раздражительность можно как-то тоже загнать в какой-то угол, зажать ее там, да. Но внутри нам нужно какое-то убеждение. У нас должна быть переоценка вот этой ситуации, переоценка обиды, да. По-другому нужно посмотреть на другого человека. Ну, просто так вот логика нашего сердца. Меня обижают ни за что, ни про что, тем более, если, как говорится, незаслуженно. Ну, логика какая? Да сколько же это будет? Да надо же когда как-то это пресечь. Да надо же как-то ее или там его поставить на место. Ну, вот такая у сердца логика. А мы с вами говорили, что плод духа, да, плод разума, что нам дано все потребное для жизни и благочестия через познание. Обратите внимание, через рассудок, через рассудительность, да? Дух Святой научит, наставит, а мы должны рассуждать, как бы переваривать вот эту всю информацию. И заметьте, она говорит, обида ушла, но слушайте, она не просто так вот, знаете, механически боролась, она ведь и думала, она очень довольно лаконично написала, да, и потом смотрите, что она пишет. Потом по-новому открылись слова. Ну, я задаю вопрос такой. Скажите, открывается ли по-новому какие-то библейские слова у того, кто не размышляет над ними? Я думаю, ответ очевиден. Если открылись, то думала. Если бы не думала, то ничего бы не открылось и закрылось бы то, что было открыто. Потом по-новому открылись слова. Сносите немощи слабых, любовью покрывайте. И слушайте, и такая радость пришла на сердце. Еще раз возвращаюсь, тема. Хочешь быть счастливым? Ну вот я вам хочу сказать, вот эта женщина, ну заметьте, я как долго философствую, сколько рассказываю, ну мне-то надо, как говорится, со всех сторон, где написано, как написано. Вот женщина коротко, ну максимально коротко говорит. Сначала обида прошла, потом мышление изменилось, да, и такая радость пришла на сердце. То есть она и боролась, она и думала, вникала, размышляла, исследовала тексты библейские, задумывалась над тем, что происходит и почему происходит в ней, да. Что-то произошло, заметьте, плод духа, радость. Это у Павла написано. Вот она пишет. Мне по-новому открылись слова, ну, как библейские стихи. И такая радость пришла на сердце. И последний ее комментарий. Теперь, кто обидит напрасно, благодарю Бога, заметьте, напрасно, то есть она как бы не дала повода. она не заслужила вот с чьей-то стороны какой-то обиды, чтобы ее там кто-то обидел или унизил, да. Слушайте, как она растет. Теперь кто обидит напрасно, благодарю Бога, что удостоил меня такому. Обратите внимание, удостоил — это не то, что там фанатизм какой-то, да. Она испытывает радость от того, что если что-то происходит, и она пострадала, но у нее нет уже этой обиды, она благодарит Бога, что это лишний, как говорится, экзамен, лишний зачет, лишняя проверка на прочность, да? Слушайте, теперь прошу у Бога, чтобы сил дал сохранить эту радость, когда кто-то что-нибудь отберет или побьет, обратите внимание, уже физически, да, а может и того хуже. Слышите? Вера же есть осуществление ожидаемого. Попробуйте докажите, что у этой женщины нет веры. Знаете, так и хочется сказать: о, женщина, велика вера твоя. И в Израиле, и среди христиан, то пойди сыщи днем с огнем вот такую женщину. Вы видите, да? Теперь обратите внимание. Итак, будьте совершенны, Христос говорит. Павел пишет: я не почитаю себя достигшим, то есть я не останавливаюсь на той ступени, до которой я достиг, да, но забывая заднее, простираюсь вперед, не достигну ли я Христа, как Он достиг меня. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить как? Никогда не почитать себя достигшим, от одной ступени на вторую подниматься, на третью, на четвертую, и так по ступеням на лестнице, по лестнице до неба. Вы видите, какая у нее вот эта поступь такая, знаете, ну, будем говорить, сильная, да, цели поднимаются, планка поднимается, да, настрой боевой, ощущение радости и смысла. Так вот я задаю вопрос. Она что, просто молилась и продолжала жить в обиде? Она ни во что не вникала, как мы молимся и ни во что не вникаем, не бодрствуем, не боремся, да? У нас ничего не получается, потому что мы молимся, и мы говорим, вот надо молиться, надо все в руки Божьи отдавать, вот Он как-то все сам по себе сделает. Нам ни в коем случае ничего не надо делать, потому что, сами понимаете, спасение – это дар, причем незаслуженный, да? И вот смотрите, вот женщина не просто молилась, она молилась, дай силы не согрешить, при этом все делала от начала до конца, бодрствовала, противостояла твердую верою, не подчинялась вот этому духу обиды и говорила, как бы я так чуть перефразирую: Господи, дай силы, а я не буду ей подчиняться, сколько бы и как бы мне это ни стоило. Теперь, как я обещал, читаю вам, что написано. По сути, то же самое по отношению к вот этой женщине Тамаре Ивановне, да, и что Павел пишет по поводу Христа. Это Евреям 5 глава, 7 по 9 стихи. Читаю. Он, имеется в виду Христос, в одни плоти своей, когда, то есть, был на нашей земле в человеческой плоти, слушайте, сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти. И услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию. И, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного. Вы видите, да? Заметьте, мы все с вами, я, вы, все мы люди, да? Вот у каждого из нас сейчас вот эта жизнь, вот эти дни плоти нашей. Мы в этом мире появились в обыкновенной человеческой плоти, которая имеет склонность к греху. И вот однажды, 2000 лет тому назад, там приблизительно, да, он тоже как человек появился в этом мире. И слушайте, да, сильные были нападки на него со стороны сатаны, потому что от его праведности, от его святости зависела судьба всего человечества, которое согрешило. Вот здесь мы читаем, что принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти. Многие так вот буквально и понимают, что, ну да, чтобы он молился, чтобы Бог его спас от смерти. И так толкуют, говорю, слушайте, так его распяли? Да. Так он умер? Да. Ну так как же Бог услышал его и спас его от смерти, да? Если он умер. Ну читайте Писание. Речь здесь шла не о физической смерти. Есть такой текст библейский, ибо возмездие за грех – смерть. Если бы Христос мог стать нашим спасителем только при одном условии, что если он придет в такой же плоти, как наша, а об этом Библия пишет, что он был в подобии плоти греховной, во всем уподобился братьям. Так что то, что там рассказывают, что он там Богом был в человеческой плоти, поэтому он не согрешил, поэтому нам нечего с него пример как бы брать, нам, как говорится, до него меряться, да меряться, поэтому он нас спасает по благодати. Это, знаете, выдумщики наши, иллюзионисты наши, которые от имени Господа якобы, вроде бы, да, нам вот такое втолковывает в наше сознание. Он был в человеческой плоти. И вот смотрите, для него один грех был равносилен смерти. То есть он должен был умереть как грешник. Он не мог быть спасителем. То есть сатану надо уничтожить, Сына Божия надо было уничтожить, тоже согрешил. Какая разница, каким грехом? Любой смерть – это грех смерти. Возмездие за грех смерти. Ну и мы все с вами, как говорится, все живущие на этой земле, родившиеся, согрешавшие, естественно, нас ждала, как говорится, ну, можно сказать, бессмыслица. Зачем тогда родились, зачем тогда вот это жили, зачем вот это страдали, чтобы все-таки в конце концов опять подвернуться участи вечной смерти. И вот он, вот заметьте, принес молитвы и моления кому? Могущему спаси его от смерти, то есть к Богу, да? Но я задаю вопрос, ну, принес молитвы и моления, но написано сильным воплем со слезами. Вопрос, почему он сильным воплем со слезами молился? От слабости, от трусости или от неимоверно тяжелых искушений? Ну, вспомните хотя бы искушение в саду Гефсиманском, когда на челе кровавый пот был, да, то есть сосуды от вот этого напряжения, сосуды у него начали лопались, и пот выходил вместе с кровью, или кровь вместе с потом. Но заметьте, это от борьбы, от сильнейшего усилия воли, чтобы не подчиниться вот этим плотским похотям, которые восстают на нашу душу, и чтобы не согрешить. То есть он просил, Господи, помоги, и как бы говорил, умру, но не сдамся. Пусть разорвет сердце, но я не подчинюсь вот этому греху. Вы слышите? Не просто молитва. Вот мы должны молиться, дать Богу команду, и ангелам его, пусть они там меня освящают, а я там занимаюсь своими делами. Да? Работа, бизнес, телевизор, компьютер, социальные сети. Да? Помолился, сходил раз в неделю, попел там в церкви, послушал проповедь, ни к чему не научился и занимаюсь обычным своим таким мирским трудом. А потом мы говорим, ну, у нас вот мы молимся, и жизнь подтверждает, что мы не можем измениться. Ну, я говорю, извините, а что вы вообще делали, кроме того, что молились, причем формально, естественно. Если было бы неформальность, ну, молился бы человек от души, но не получается избавиться от греха, падаешь в грех. Ну, так вопрос же возникает, если ты искренне этого хотел, да? Ходишь, теребишь, спрашиваешь, так объясняйте. Не можете объяснить в Библию, как эта женщина. Далее, Господи, открой, почему это не так, дай мне что-то понять, или духом открой, или пошли человека, или дай какую-то книгу, кто, может, написал что-то, или где-то кто-то что-то говорит по этому поводу, да? Заметьте, искренне вот так себя ведет. А тот, который помолился, как я говорю, махнул путь кося, да, и забыл про все. Ну, конечно, ничего не будет. Это формальная молитва формального фарисейского верующего, если его верующим вообще можно назвать. Он верит в Бога, но не верит Богу. Наши дети все верят в родителей, но не верят родителям. Так вот, обратите внимание. Принес молитвы и моления, и при этом не подчинялся искушающему влиянию сатаны через его человеческую плоть. И слушайте. И услышан был за свое благоговение. Заметьте, в чем было благоговение Христа пред Отцом? Что если Отец сказал не грешить, если Отец сказал, что это недопустимо, то благоговение Сына Божьего было в том, что Он исполнял эти слова и не искал каких-то обходных путей, чтобы этот момент обойти как-то. В чем наше благоговение? Написано: противостойте делу твердой веры, а мы не можем. И мы говорим, мы благоговеем. Извините, пожалуйста. Это не хочу плохо сказать. Это пустые разговоры еще более пустых людей. Если написано, я порабощаю, усмиряю плоть свою, Павел пишет. Вот это благоговение. Поэтому он пишет, все могу, укрепляющий меня Иисусе. А мы не можем, а у нас благоговения нет пред Словом Его, пред Богом Его, этого Слова. Нет благоговения. У нас свое мнение, видите ли, по любому поводу. Спасение твое, все, что делать, ты делаешь, что нас касается, мы на тебя перекладываем, на ангелов. Несите, пожалуйста, придумали великий план спасения, ну и совершайте. А я хочу здесь пожить и по благодати туда заехать. Еще, извините, венец победителя. Непонятно какой победы и когда эта победа была, на голову получить. Я часто говорю, такой не венец, а венок похоронный получу. Не на голову, на шею, на грудь, но похоронный. Любимому, но непослушному сыну. От любящего Бога. Пусть звучит это немножко так, знаете, кощунственно, некрасиво, но я говорю так, чтобы до нас дошло. Почему Христа Бог услышал и спас его? Обратите внимание, от чего? От смерти. От какой? От греха спас, поэтому он и не умер, а был воскрешен и стал виновником спасения вечного. Дальше написано, слушайте. Хотя он и сын, как бы никаких привилегий ему не было дано, да? Однако, добавляю, точно так, как каждому человеку, именно страданиями он навык послушать, то есть он получил навык послушанию Богу. Помните, чувства навыкам приучены к различению добра и зла. Вот эти слова в названии нашей темы. Все в твоих руках. Хочешь быть счастливым, надо избавиться от греха. Грех не сделал никакого человека счастливым. Грех делает человека недовольным, злым, завистливым, обидчивым, раздражительным, ну, спорит, ругается, все не так, все не по его, все плохо, поэтому надо закурить, запить, загулять, сами понимаете, да? И вторая часть названия – все в твоих руках. То есть, если ты будешь вот это делать, что делала вот эта женщина, чьи комментарии только что я прочитал, что делал Христос, что делал Павел, что делал Петр, да? Если ты это будешь, вот это в твоих руках, вот это должен ты делать. Молиться надо. Но если я молюсь, но ничего не делаю, можете проэкспериментировать. Вообще, я не раз говорю, приведите мне одного человека, который ничего не делал, просто молился и просто поменялся, но ничего не делал абсолютно, отрицает любое участие в борьбе с грехом. Никто не приводит. Вы понимаете, почему нас Бог не слышит? А у нас молитва пустая, которая не выше потолка. Никакого сопротивления греху нет. Никакого противостояния, никакой твердости нет в борьбе с грехом. И поэтому лукавый не удаляется. Говорит, молитесь, утешайте себя своими молитвами, верьте. Но слушайте меня. Он больше евангелист, он знает точнее, как победить грех. Он не против верующих. Ходи в церковь, строй здания, сдавай пожертвования, пой в хоре, занимайся миссионерством, молись, хоть лоб разбей, ничего не делай главного. Сядьте в машину, помолитесь. Дайте голосовую команду, как сегодня можно в гугле что-нибудь там, как говорится, загуглить голосовым голосом, там вот что-то вы хотите узнать, не надо печатать, дайте команду в машине, Господи, я сел, мне надо туда-то, на Питер, там, на Киев, на Кировоград какой-нибудь или на Одессу. Ну и давайте, молитесь усиленно, с воплем, со слезами, чтобы машина ехала, ну вы не, сели просто, да? Но на педали не нажимайте. Ну, газ можете включить для самоуспокоения, что вы что-то делали. Но не надо ни коробкой передач пользоваться, ни сцеплением, там, ни тормозами, ни газом. Вот просто молитесь и, пожалуйста, скажите, кто куда доедет. Или доехал, если пробовал. Ну, вы сами видите, это ну, настолько должно быть понятно, да, для любого нормального человека. И почему непонятно для верующего, вот, знаете, это надо пройти определенную школу. Это надо научиться вот этому навыку, послушанию каким-то глупостям, которые нам приятны, да, чтобы дойти до такого, извините, тупения, читать в Библии одно, заявлять, толковать совсем другое. Заметьте, хотя он и сын, но освобождение от греха происходило путем страданий. И через страдания, которые он не облегчал, он получил навык послушанию Богу. И дальше. И совершившись, что значит совершившись? Став совершенным. Вы слышите, путь какой? Через страдания. Совершившись, сделался для всех послушных ему, что обозначают эти слова, что все те, кто будет послушен ему и будет молиться и занимать такую же воинствующую позицию, твердую, непреклонную по отношению к греху, он, заметьте, сделался для всех, вставляю слово, только послушных, виновник, послушных ему, виновником спасения вечного. Теперь слушайте, а для кого он не станет виновником, то есть причиной спасения вечного? Для кого он не будет спасителем? Для всех непослушных, для всех неблаговеющих пред словом моим. А что тут непонятно? Я думаю, что, может быть, вот этот человек, Тамара Ивановна, она, может быть, вот эти слова вот так и не понимает, чтобы вот так объяснить. Но заметьте, есть простая элементарная логика, причем не испорченная никем и ничем. Из каких-то простых стихов что-то поняла, заняла какую-то позицию твердую, непреклонную, как Яков пишет. Только допросит с верою, немало не сомневаясь. А сомневающийся да не думает что-либо получить от Господа. Обратите внимание, вот у нее просто, вот, как говорится, такие, можно сказать, детские, а может и не детские шаги, конкретные планы, конкретный настрой и конкретная борьба. Все, да, молилась, но и сопротивлялась. Вот он, навык послушанию. Теперь хочу коснуться такого момента. Ну, сейчас еще я вспоминал, это Евреям 5 глава, 14 текст. Твердая же пища. А там имеется твердая пища, там описывается, да? Это вся та же самая Евреям 5 глава. Там описывается вот это, что он в одни плоти, сильным воплем, со слезами. И дальше пишет Павел. О сём нам надо было рассуждать много. Но вы сделались непослушными. Вы не разумеете, и с вами надо опять о каких-то рассуждать молочных истинах, о вот этих, будем говорить, начальных уроках, когда христианские, да, там, вера в Бога, помните, да? И Павел пишет, твердая же пища, то есть пища, мысли о том, как достичь совершенства, как Христос достичь вот такой чистоты и святости. Вот это называется твердая пища. А мягкая, молочная – это вера в Бога, триединого, двуединого, одноединого, там Дух Святой – личность, не личность, Сын Божий – Бог, не Бог, Сын или Ангел. То есть вот эти споры, вот эти постоянные, бесконечные рассуждения и споры между верующими. То есть у нас любая церковь, в принципе, на уровне детского садика. Манная кашка, воспитательница. Сложили ручки, помолились, поблагодарили Бога и поели манной кашки. Но извините, зубы выпадут, если они выросли на манной кашке. Они выпадут, потому что им надо, как говорится, упражняться, им надо раскусывать, им надо, ну, будем говорить, твердость какая-то в пище. Так вот, твердая пища, заметьте, свойственна совершенным христианам, еще раз подчеркиваю, говорят, по поводу слова Христа, и так будьте совершенны, как Отец ваш совершенен. Так это же невозможно. Теперь слушайте, Павел пишет, твердая же пища, свойственно совершенным, у которых, слушайте, чувства. Вы видите, да? Конкретно ведь сказано. Чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Заметьте, если ты наклонишь сердце твое, помните притчи 2 глава, к размышлению, наклонишь и будешь постоянен в этом, то придешь к чему? К навыку. Сердце приучится к какой-то дисциплине и какой-то разборчивости. Оно не будет, как капризный ребенок, закатывать истерику, падать на пол и биться головой о пол. Вы видите, да? Далее, заметьте, чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Когда сердце, когда мудрость войдет в сердце твое, слушайте, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя. Поступайте по духу, по разуму, а не по чувствам. Чувства надо приучить, и вы не будете исполнять вожделение плоти, то есть грешить не будете. Что такое страданиями, хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию? Какими страданиями? Вы заметьте, вот ребенок хочет чего-то нехорошего. Он капризный, он требует что-то глупое, да, неразумное, вредное, может быть. Заметьте, если он требует, а мы не даем, он начинает страдать. Вот эта похоть, которая в сердце. Вот сердце начинает страдать. Мне не дали, несправедливость, ну, всесветная, да. Что это за родители? Да я сейчас упаду на пол, да я тут сдохну, я голову разобью. Начинается вот этот припадок. Детки у нас припадочные, да? И слушайте, он показывает, не дашь, я буду страдать на твоих глазах. Я буду этими страданиями твое сердце, как говорится, наружу вырывать. И ты тоже будешь страдать, потому что я вот готов стать инвалидом. Я разобью голову, я стану безумным. Дай мне то, что я хочу. Заметьте, кстати, какие усилия у нас, которые отвергают борьбу с грехом, но какие страстные усилия, какие обиды, как мы их носим, как мы их распространяем, как мы кого-то против кого-то настраиваем. Заметьте, Царство небесное, написано, силой берется, а у нас нет. У нас царство земное силой берется. Обиду надо отстоять, гордыню надо оправдать, да? Сдачи обязательно надо дать. Гадость кому-то надо сделать. Даже если Бог говорит, не делай, а я сделаю, ленте, и сила воли есть, что хочешь есть. А вот как бороться с грехом, вот тут мы общество инвалидов с ограниченной ответственностью, с ограниченным умом. Вы видите, да? Так что такое страдание плоти? Я вам чуть дальше прочитаю текст, ну, забегая наперед, просто так коротенько скажу. Страдающий плотью, Петр пишет, страдающий плотью перестает грешить. Это опять текст, который говорит тем, обращен к тем, которые говорят, грех непобедим. Закон духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. А мы говорим, невозможно. Поступайте по духу, вы не будете исполнять вожделение плоти. А дела плоти, вы помните, Галатам 5 глава. То есть не будете грешить. Теперь, страдающий плотью перестает грешить. Обратите внимание, вот они, тексты. Какой перевод надо, я просто не понимаю. Это просто от глупости, от ограниченности. Мы вот ищем какой-то перевод, там что-то такое заумное, как оно там на иврите или на греческом звучит. Ну что тут вообще непонятного? Ну да, если мы не вникаем в себя, а просто, знаете, сидим абстрактно, рассуждаем о космосе, но у нас нет там ни спутника, у нас нет телескопов, да, мы не видим, что там в каком космосе творится, и мы сидим вот тут в подвале и философствуем, как там Вселенная устроена, планеты, астероиды, кометы летают, есть порядок, нет порядок, законы есть или нету, допустим, да. Вы сами понимаете, сколько стоит вот эта философия подвальных астрономов, или уже астрономов, астрономов. Вы понимаете, вот так мы сидим, рассуждаем по Библии. Понятно, что ничего не понятно. Ну тогда надо, вот на иврите это так, на греческом это так, подстрочный перевод это тот и тот. Я его не читаю, и вы знаете, у меня такое ощущение, никогда и читать не буду. Никакого подстрочного перевода, ну тут очень просто. Тут надо, если я вникаю в себя, я понимаю, что такое дух, я понимаю, что такое сердце, чувство, там плоть, да? И все понятно, вот они, тексты. Все в твоих руках. Вот написано, тут нечего заниматься философией. Просто разберись, что такое закон духа жизни, что такое чувство навыком, приученное к различению добра и зла, кто кого должен охранять размышления, и что такое страдающий плотью перестает грешить? Заметьте, что если мы спасаем ребенка от страданий, от этого припадка, чтобы он не бился головою, и мы ему тут же даем дозу наркотическую, ну, это конфета, это там телевизор, компьютер, да, планшет, что-нибудь. Я хочу, да, не дали, и моя плоть страдает, и я буду вам трепать нервы своими страданиями. Ой, только бедненький пусть не страдает, головой пусть не бьется, он подрастет, он поумнеет, обязательно поумнеет, мы же молимся за него, да? А я говорю, он потому такой, извините, дурковатый, потому что вы молитесь. Вот смотрите, реально, надо же быть каким-то трезвым человеком, здравомыслящим, да? И заметьте, вы не дали ему страдать. А он понял, что? А вот смотри, припадок сделаю, да? Припадочный ребенок. Он так вообще припадочный, а так вообще не припадочный. Он понимает, что надо делать и как играть на этой же плоти у папы или у мамы, или у бабушки, или у дедушки. И вот посмотрите, что происходит. Мы дали, удовлетворили каприз, заметьте, плоть не страдала. Она окрепла, она в битве добилась победы. Вы думаете, он успокоится? Нет, все еще раз у него аппетит растет, он опять требует дай. У вас нет возможности дать, купить там, или, я не знаю, или вы понимаете, что это глупость. Он начинает опять в припадки впадать. И вы понимаете, что опять аппетиты растут, припадки растут, а он не лечится. Он все больше и больше заболевает ребенок вот этим припадочным настроением. И заметьте, мы, спасая его от страданий, не заставляя его взять себя в руки, подняться с пола и перестать биться головой. Вы заметили? Не позволяем ему взять себя в руки и распять свою плоть. А тут же еще стоит у нас, как говорится, государство с этой ювенальной юстицией, полицией и судами. Не дай бог, какое насилие над ребенком. Ребенок принадлежит государству, он должен обязательно быть дебильным. Нам таких граждан не надо, ими можно управлять. Наркоману наркотики можно через аптеку через время дать, и он будет счастливым, да? Алкоголику может быть тоже какой-то пансионат, ну, где алкоголический, где выпивка будет 3 раза в день за полчаса до еды по пол-литра. Пожалуйста, кому-то секс надо, занимайся, разрешим, однополый, передний, задний, какой хотите. Не удовлетворяетесь, педофилия, не удовлетворяетесь, какие-то свингеры какие-то, наверное, слово свиньи, да? Ну, коллективный, групповой секс. Занимайтесь, сходите с ума, не надо думать, вот это опасно. Ну, опасно, вы понимаете, не для нас, а для кого-то. И заметьте, лечение ребенка очень простое. Это я говорю из опыта своего, из опыта других людей, которым я подсказывал. 5 минут, самый психованный ребенок лечится даже, это 5 минут, я говорю, с большими, как говорится, гарантиями. Ну, уже пусть 5 минут. Вообще 30 секунд. Припадки на всю жизнь уходят. Упал ребенок, встань. А он начинает биться. Берете ремень и говорите, бью до тех пор, пока не прекратишь и не устанешь. Как только он почувствует твердую веру, что тут забьют, он сразу руки подымет, папа, мама, люблю, все. И потом с ним поговорили, объяснили, еще раз припадок будет, у меня же есть камертон хорошего настроения. Все, вы его заставили взять себя в руки. Взял он в руки, раз. Да, по старинке будет немножко вылазить, вы покажете ему камертон хорошего настроения, да, ноту до там или ля ему пока, на слух, да, и все, он только глянет, повесьте на стену этот камертон, и пусть он как на икону молится на этот камертон, смотрит, и будет тишина на всю жизнь. Через неделю он забудет про припадки, потом вы можете опять что-то не дать, а он так будет стоять, вы можете сказать, ну, давай упади на пол, может, поможет. Давай, давай. Да даже не надо бить по заднице. Упал, кричит. И лечение очень простое. Садитесь рядом и говорите, ой, ну, как красиво орет. Ой, ну, прямо, ну, песни такие, как Алла Пугачева поет или Киркоров, да. И вы сидите и говорите, ну, как хорошо, продолжай, продолжай. Он тогда встает обиженный, не буду. И все. То есть, ну, методов масса. Просто голову надо иметь на плечо. И заметьте, вы его поставили в рамки. У каждого ребенка свои эти рамки, у каждого ребенка свои рычаги. Ну, исходя из того уже, какой он по складу ума, по характеру, да. Но твердая вера, не позвольте ребенку вот этим психам, вот этому недовольству, не хочу, не буду, это не мое, я не буду, не, понимаете, припадок какой-то, не позвольте, дайте ему понять, что если ты сейчас не возьмешь себя в руки, то тебе будет хуже. Я когда-то сказал там одному ребеночку, говорю, так или ты послушаешься, или 7 последних яств тебе покажутся праздником. Все, сразу. Вы поймите, я сейчас не к тому, что вот эта жестокость какая-то надо, колотить надо. Если мы много бьем, мы глупость совершаем. Это говорит о бессилии. Надо дать один раз, и играет роль не сколько вы раз дадите и чем, а твердость. Твердость той веры, с которой вы ему что-то скажете, какие-то волшебные слова. Достаточно бывает даже так. Вот ребенок падает, бабушка просит, папа зашел и просто так зашел, глянул, так, что тут такое, ну подойди сюда. Быстренько я сказал, вот тон, взгляд, Все, у ребенка уже полные штаны, как полные паруса. Все, он больше не пикнет. Те, что непонятно. То есть не надо этого, ну, ты старайся, мы верующие. Все, я говорю, с этой верой нашей верующей ничего не будет. Мы просители, мы не власть. Ребенок подчиняется тому, кто власть. В семье же папа, мама, они же власть. А они просят, у них интонация, у них взгляд, у них даже поза плебейская. Что вам дать? А может вам вот это, а может вам вот то. С такой верой удачи нам не видать. Взрослый. Что такое страдание? Обида, раздражительность. Заметьте, вот дали сдачи, страдания прекратились и удовлетворение. Все, дали сдачи, плоть не страдает, плоть не умирает, плоть не на голодном этом пайке, да? А она укрепилась. Каждое наше оправдание нашего порока и исполнение его, вот этого порока или этой похоти, желания, реализация, укрепляет плоть, она становится наглее, обидчивее, раздражительнее, вообще несносной становится. И мы, когда что не так, все более и более возмущенные, обиженные, недовольные и готовы рвать и метать, потому что что-то где-то, но не так, как я хотел. Что такое страдающий плоть? Плоть обиделась. Чтобы она не страдала, она хочет каким-то образом дать сдачи. А вот не позвольте, не подчинитесь ей, пусть пострадает, возьмите ее в железные оковы. Не дайте ей, как говорится, шагу сделать, не подчинитесь ни в чем, ну, типа, знаете, как говорится, помрешь, но я тебе не подчинюсь. Не будет, по-твоему. И заметьте, раз не подчинились, она плоть попсиховала и ничего не добилась. Второй раз попсиховала, ничего не добилась. Она начинает чахнуть на корню. Дерево начинает засыхать. Все. Страдающий плоть, то есть распинающий свои плотские похоти, перестает грешить. Не позволяющий им проявлять себя, реализовывать себя, перестает грешить. Для этого надо бодрствовать, чтобы замечать вовремя, знать, что это вот мои плотские похоти, да, страсти, и распинать. И так умертвите, страдание начинается, плоть начинает возмущаться. И так посадите на голодный паёк, плоть начинает страдать. Не поддержите страдания, чем более интенсивные, чем с большей верой против них, тем быстрее они загибаются и складывают ручки и ложатся в гроб. Заметьте, вот оно счастье, с обидой, с гордыней счастья не будет. И вот оно все в твоих руках, что тебе надо делать. Я мог бы вам вообще вот этот текст вот прокомментировать, сказать, вот счастье, ну, кто-то поверил бы, кто-то нет. Вот приходится мне и то рассказывать, и это, и где написано. Но я вам хочу сказать, все, что я читал, все об одном и том же, только с разных сторон. Истина – это один великий бриллиант. Один бриллиант, в основе которого Христос, Бог. А вот эти тексты, вот эти мысли, вот эти наблюдения, рецепты какие-то, это, будем говорить, там тысячи, миллионы граней одного всего-навсего бриллианта. И познавая эту мудрость, мы как бы, каждый из нас шлифует какую-то отдельную грань этого бриллианта. А потом он играет во всей красоте, когда мы обладаем уже какой-то мудростью божественной. Вот я вам прочитал, да? Еще хочу прочитать. Вот тоже в одном, под одним из моих видео, я не помню уже там, ну именно по этой теме, да, ну там какой номер, я не помню. В общем, да не это столь важно. Такой человек сделал комментарий, Руслан Григорук. Я вам должен сказать, абсолютно с ним согласен, умница человек, да, разумные вещи. И видно, что человек тоже думает. И тоже чего-то понимает, я даже думаю, что он чего-то достиг. Заметьте, что он пишет. Причина наших страданий, слушайте, из-за нашего самолюбия. Нам обидно, когда к нам несправедливо относятся. Ну, я могу добавить, что когда и справедливо относятся, нам все равно обидно. И дальше он пишет. И мы, споря с другими, на самом деле пытаемся снять боль. Вот то, о чем я только что рассказывал. Защитить свою униженную гордыню, свою я. Снять боль, потому что если я не буду защищаться, а меня будут унижать, а мне же больно, а мне же неприятно, у меня припадки начинаются. Ну, головой я не бьюсь, все-таки года уже такие, биться головой о пол, да? Ну, у нас, как говорится, языком бьемся, кулаками иногда бьемся, да? Ну, надо же как-то снять боль, надо же, заметьте, снять боль, это чтобы не страдала моя плоть. Ее надо защитить, ей надо помочь. На чем пишет, споря с другими, на самом деле мы пытаемся снять боль. И дальше он пишет, путь к свободе, заметьте, какой свободе? Ну, от страданий, от вот этого дискомфорта в душе, то есть путь к счастью, да? Путь к свободе от всего того, что делает нас несчастными, это самоосуждение. Заметьте, не оправдывать, не защищать, не потакать, не слушаться, осушите, осудить, приговорить, расстрелять, повесить, умертвить. Если бы человек не понимал, он такие слова бы не написал. Тем более, это не просто так, знаете, взял цитату с Библии, написал, и кто его знает, там понимает, не понимает, или просто скопировал. Заметьте, человек пишет своими словами библейские мысли. Причина наших страданий из-за нашего самолюбия. Получается, то есть нам надо, чтобы мы не страдали, нам надо победить свою гордыню. Самолюбие – это ж люблю себя самого. Я самый-самый-самый любимый для меня самого. Самолюбие, вот он пишет, да, причина страданий нашего из-за нашего самолюбия. Самолюбие имеется в виду гордость. Причина страданий наших в гордости кроется. Мы пытаемся снять боль нашей уязвленной гордыни, пытаемся вернуть себе статус, ну, какого-то великого, умного и непогрешимого. Я вам должен такую мысль сказать. Гордость – это живая, гноящаяся рана на теле человека. Вот смотрите, если человек здоровый, ну кто-то прикоснулся, да даже нечаянно ударил. Ну мы слышим, ну удар, ну чуть больше боли нету. Тело здоровое, гноя нету, нарыва нету, раны нету. Прикосновение, удар, да не больно, ну ощущение, то есть мы живые, да? А гордость – это гноящаяся рана, это нарыв как бы на теле человека. И любое прикосновение, я имею в виду к нашей гордыне, любое несогласие, любое противоречие, что-то не так меня оценили, не так меня любят, меня не похвалили, со мной кто-то не согласен, да? Вот это я имею в виду. Любое прикосновение. Если оно не гладит меня, как говорится, по головке, да, если оно мне, моему я, не потакает, то даже незначительное прикосновение отзывается сильной душевной болью, психами, недовольством, раздражением, спорами, словами различными, там, и вплоть до того, что и матерные слова, и какие хотите. Этот же Руслан пишет. Даже если вторая сторона действительно виновата, слушайте, но раз Бог допустил это со мной, чтобы это произошло, да, и меня это достает или достают, значит, там есть еще чего доставать. То есть самолюбие. Там есть самолюбие, если вот кто-то что-то заслуженно, не заслуженно, ну, по отношению ко мне поступил, как я считаю, несправедливо, там неправильно сказал что-то, да? Но мне из-за этого плохо, у меня дискомфорт, у меня нет мира, у меня нет покоя, у меня есть раздражительность, у меня есть недовольство, у меня гнев, что хотите. Это говорит о том, что самолюбие или гордыня в наличии. И слушайте, что человек пишет. И эта боль... Ну, он тут как бы не дописал, тоже написал так лаконично, да? Эта боль – это лекарство для души от Господа. Я вам что хочу сказать, тут надо что понимать. Я понимаю, что он имел в виду, но немножечко как бы не дописал. Если эта боль – обида, и я с ней не борюсь, то это не лекарство, это яд. Он имеет в виду, это боль, которую не надо облегчать, которую не надо оправдывать. Это боль, которую надо, пусть будет больно моей плоти, но я не буду ее защищать. Пусть будет больно, пусть ее распинают, пусть ее умерщвляют, а я буду этому способствовать. То вот это является лекарством для души от Господа. Ну, это я вам прочитал, ну, с комментариями своими, да. Вот заметьте, человек тоже понимает, что является причиной нашего несчастья. Дурного настроения, психоза, невроза, депрессии и всего прочего. Причина в самолюбии. Или, как я сказал, причина в гордыне. Самолюбие и гордыня – это как бы синонимы. Ну и чуть-чуть я еще прокомментирую вот эти слова. Значит, вот это именно греховная боль, ну, заметьте, меня задели, меня не оценили, меня унизили, обо мне кто-то что-то сказал, мне плохо, заметьте, вот это греховная боль нашей греховной плоти, нашей гордыни. Вот именно вот эта греховная боль, которую испытывает наша гордыня и которую никоим образом нельзя облегчать. Чтобы избавиться от этой боли, ее нельзя облегчать никакого бальзама, никакого лекарства. Добить, дорезать, и чем быстрее, тем лучше. Эту нашу гордыню и обиженную плоть необходимо систематически подвергать именно этой боли. Вот то, что, допустим, Иаков пишет в первой главе. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Заметьте, искушение. На вас пустили сплетни. Кто-то сказал, что у вашего мужа любовница, а ее нету. Понятно, что больно. Понятно, что, ну, сами понимаете, если человек тем более не виноват, да? Нельзя, ну, я не имею в виду, что надо молчать, вроде я согрешил действительно, меня поймали. Нет, вы можете сказать, но вы не имеете права обиду проявлять, разрешать ей, как говорится, в себе, как дрожжам, как закваски распространяться. Сказали, нет, этого не было. Могу перед Богом это произнести. Нет, ты был, ну был ты и был, ладно, твоя проблема. Но нельзя, она умрет, эта обидчивость, если мы перестанем ее подкармливать. Ее надо на голодный паёк посадить. Так вот, вот эту нашу гордую, обиженную плоть необходимо, как я сказал, систематически, как бы умышленно, да, подвергать вот этой боли. Пусть страдает, а я ей помогать не буду. То есть надо делать наперекор все этой гордыне, да, все вопреки ей. Ее надо распинать, как в Библии написано, порабощать, умерщвлять. До тех пор, пока она не умрет с голоду, не получая подпитки и одобрения с нашей стороны. Подпитка и одобрение – это мы идем на поводу этой похоти и исполняем ее желания. Дальше. До тех пор, пока нам больно, вот неважно, кто-то не так сказал, кто-то с нами не поздоровался, кто-то что-то о нас сказал. Где-то против меня группировка, кто-то пустил там сплетню какую-то. Неважно, где кто. Ну, даже вот кто-то оделся лучше, мне уже больно. Кто-то построил дом, мне вообще, как говорится, жить не хочется, да? Кто-то машину крутую приобрел, и мне опять больно. Так вот до тех пор, пока нам больно, обидно, раздражительно, некомфортно, пока нас гложет зависть и всякое, как говорится, внутри недовольство, это самый верный признак наличия живучести гнойного нарыва нашей гордости. Ну, а теперь текст, который я, ну, говорил, что я его вам напомню. Смотрите, как написано. Это, значит, первое послание Петра, 4 глава, 1-2 текст. «И так, как Христос пострадал за нас плотью», обратите внимание, «Христос пострадал за нас плотью». У нас обычно как это? Плотью, вот его распяли, плоть прибили, руки, ноги на крест водрузили, да, там, и вот он плотью, у него тело болело, мышцы болели, кровь текла. Вот у нас вот это понятие. Тут речь идет не об этой плоти, которую прибили, а про ту плоть, дела плоти, которые пишет Павел в Галатам 5 главы. Плоть – это плотские наши похоти и страсти. Вот помните, я вспоминал вам. Ибо все, что в мире – похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Ибо из сердца исходит прелюбодеяние, вражды, ненависти, обиды, зависти, гордыня. Да? Так вот, смотрите. Как Христос пострадал за нас плотью, то есть Он имел такую же плоть, которая имела склонность к греху, как у каждого из нас. Что такое пострадал за нас? Не позволил никогда ни обиде, ни раздражению, ни зависти, ни духу мстительности, да, или чего-либо еще там, там сплетнями заниматься. Никогда не позволил. Заметьте, пострадал. Как пострадал? Плоть страдала. Ей было неприятно, она хотела дать сдачи, она хотела оправдываться, она хотела нападать, она хотела себя удовлетворить как победителя, да? Христос не позволял ей это делать, то есть, другими словами, заставил ее страдать, не подпитывая, не поддерживая, а просто говорит, да, страдай, но я тебя не послушаюсь. И будешь сидеть у меня на голодном пайке, пока не откинешь ноги, да? И вот написано, как Христос пострадал за нас плоть. Вот то, о чем мы сейчас с вами читали. Страданиями навык к послушанию, страданиями собственной плоти он пришел к послушанию. Как Христос пострадал за нас плоть, обратите внимание, то и вы, кто вы, мы с вами верующие, то и вы вооружитесь той же мыслью, какою. Слушайте, вот оно, оружие Божие. А мы говорим, что воевать мы не можем, что что-то делать это бесполезно. Слушайте, вооружитесь, вот оно, оружие. Вооружитесь той же мыслью. А что это за мысль? Слушайте. Ибо страдающий плотью, и так умертвите свои плотские члены, я по-другому говорю, цитируя другой текст, да? Глаз соблазняет, вырви, рука, нога, отсеки. Ибо страдающий плотью, заметьте, не потакающий ей, да, чтобы она удовлетворилась и успокоилась, а наоборот, не поддакивающий ей и не покоряющийся ей, страдающий плотью и не подпитывающий ее, перестает грешить. Опять, что непонятного по поводу того, можем мы грешить или не можем. Если кто-то, вот это читая, или вот это слушает, все равно скажет, нет, мы все равно не можем решить. Тут я говорю, вы знаете, это уже диагноз. Тут надо вообще поднимать вопрос не о том, как надо читать, а вообще поднимать вопрос о том, что это уже, как говорится, патология. Патология на уровне сознания. Это уже хроника какая-то. Хроническая форма слабоумия, так мягко сказать. страдающий, заметьте, вооружитесь той же мыслью. Христос пострадал за нас плотью, вы вооружитесь той же мыслью какую, чтобы страдать плотью за другого человека. Не ответить ему злом за зло. Пусть мне будет больно, пусть я буду страдать, но я не позволю этой плоти себя проявлять и не подчинюсь, и не буду рабом вот этой плоти. И ты перестаешь решить, что непонятно. И дальше слушайте. Чтобы остальное во плоти, вот в этой плоти земной, пока мы еще живем, чтобы остальное во плоти время жить уже, слушайте, не по человеческим похотям. Заметьте, плоть и похоти. Плоть – это сердце, а похоти – это то, что исходит из этого сердца, из плоти. Чтобы остальное время, заметьте, во плоти, жить уже не по человеческим, имеется в виду греховным похотям, но по воле Божьей. Так тут написано, что перестанете грешить, и остальное время, какое вы будете в человеческой плоти, там до смерти или до пришествия, вы уже будете жить по воле Божьей, исполняя волю Божью, а не волю сатаны. Евреям 5 глава, 8 текст. Хотя он и сын, это я еще раз как бы напоминаю, да? Однако страданиями вот этой плоти получил навык послушанию, то есть страданиями перестал грешить. И сердце подчинилось разуму, и рассудительность будет оберегать вас, и разум будет охранять вас. Что хотелось бы еще, как говорится, в завершении нашего сегодняшнего общения сказать. Любой грех, любой порок – это недостаток ума. То есть, если есть ум, и он жизнеспособный, он работает, он продуктивный, да, выдает, как говорится, продукцию на гора, мы будем это понимать, что за каждым пороком следует то-то, то-то, что посеешь, что и пожнешь. Любой элементарно такой рассудительный человек, он понимает, вот что эмоции делают, вот если я подчинился, вот это я теперь пожинаю, вот теперь у меня такое настроение, вот у меня теперь такая жизнь, что жить не хочется. Так, посмотрел на себя, посмотрел на окружающих людей, извлек урок и сказал, так, я так не хочу. Он занял позицию, заметьте, вот эта рассудительность, это работа Духа Божьего, а этот человек, может, в церкви никогда не был и Библию никогда в руках не держал, а он рассудительный. То есть, когда мы становимся рабами плоти, мы деградируем умом, поэтому я так и говорю, любой грех – это недостаток ума. Не было бы у нас гордости, то не было бы и заносчивости, и обидчивости, и зависти, и жадности, и раздражительности не было бы, и ненависти не было бы, и убийств не было бы, и злословия бы не было, и войн бы не было, и священных религиозных войн или инквизиций святых. Ничего бы этого не было. То есть, как вы понимаете, все то, что я перечислил, и, можно сказать, и тому подобное, да, это продукт жизнедеятельности, живой и вечно недовольной, и вечно гордой и заносчивой нашей гордыни. Поэтому, чтобы избавиться от всех подобных пороков, а я вам напомню, обидчивая, зависть, жадность, раздражительность, ненависть, счастливый человек бывает с этими качествами и прочими подобными. Он вечно недовольный. Ему надо полкило косметики на лицо, чтобы сделать вид вроде бы какой-то такой миловидный, да, но глаза-то колючие. Да губы ж как-то их не накрашивай, какую-то там, я не знаю, как говорится, форму ими придавай при помощи косметических средств, там, помады или еще чего-либо, да. Но когда мы злые, у нас все равно мускулатура, мышцы, лица, губ, они все равно делают вот эту такую недовольную улыбку или недовольную, эту, если улыбается, но она все равно недовольная, да? Или вот эту вот гримасу ненависти или раздражительности. Взгляд выдает, сколько там косметики на нее не накладывай, на это лицо, да, ты этого не скроешь. Скрыть можно только мешок на голову черный полиэтиленовый. Одели, все, тогда можно скрыть. Ну, тогда вообще ничего не видно. До тех пор, значит, до тех пор, пока нам больно, нам обидно, раздражительно, некомфортно, пока нас гложет зависть, я уже это уже говорил, еще раз повторяю, что это признак того, что мы заражены вот этой гордыней. И вот эта гордыня нас, вот, как говорится, ну, я как сказать, вот рука, да, кисть руки, вот ладони, дальше пять пальцев. Вот так вот приблизительно, знаете, гордыня, вот запястье, да, а вот уже пальцы, это уже, как говорится, пошли конкретное проявление одной и той же гордыни. Поэтому надо избавляться от гордыни. Ее надо, для того, чтобы избавиться, ее надо видеть. Чтобы появилось желание от нее избавиться, надо просто проследить, вникать в себя и увидеть, к чему она нас приводит. Посмотреть со стороны на других людей, которые больны вот этим пороком, и увидеть со стороны, как это некрасиво. Бывает, на другом человеке это понятно и ясно, да, а я сам это делаю, а мне кажется, что ничего плохого нет. И я бы еще так сказал, что корень всех зол — это гордыня, а не сребролюбие. Ну, кто-то скажет, вот ты, Саша, сказал, Павел написал, что сребролюбие, а ты вот не согласен. Я согласен с тем, что Павел написал. Но сребролюбие – это одно из проявлений гордости. Гордость, мы с вами говорили, себялюбие, самолюбие. И если я сам себя люблю, то я считаю, что и деньги я люблю, и они должны быть у меня, а не у вас. Это Павел так приземленно и понятно написал о гордыне. Ну, написал бы на гордыне, корень всех зол — гордыня. Ну, знаете, кто-то понимает чуть-чуть, кто-то вообще не понимает ничего. А сребролюбие, вот деньги, вот эта жадность, вот эта алчность неуемная, да? И как вот человек друг друга топит, убивает, суды, взятки, да. Ну, это так очень наглядно, приземленно и понятно. Поэтому Павел как бы написал, корень всех зол – это сребролюбие. Вот это корысть, ради которой мы живем и которая нами движет. Вот она сидит в нашем естестве, она управляет нами. Но заметьте, сребролюбие – это проявление гордыни. Властолюбие – это проявление гордыни. Дальше. То есть Павел, как я сказал, назвал сребролюбие корнем всех зол, чтобы было понятно самому простому человеку. Но не сребролюбие явилось причиной грехопадения на небе. Ибо там не было и никогда не будет денег. А грехопадение на небе произошло из-за гордыни. Гордыня стала причиной падения Люцифера. Заметьте, небо, я вам приведу такой пример. Ну, кто как там понимает, ну, в общем, все как бы так, в общем, понимают, что небо – это мир, это счастье, это блаженство. Там нет старости, там нет болезней, там нет смерти, там есть вечная жизнь. Люди живут, там нет полиции, нет прокуратуры, нет суда, нет тюрьмы. Там люди исполнены мира и радости. Так вот я задаю вопрос, как вот в этом мире, где не было сатаны, ведь сатана – это он, сатана, Люцифер был. Люцифер как бы светоносец, тот, кто свет как бы Божий распространял во Вселенной. Это самое приближенное, самое возвышенное творение, существо, которое из всего сотворенного мира, да, Вселенной, было самое приближенное к Богу, то есть занимало, можно сказать, самое высокое положение во Вселенной из всех сотворенных существ. Ну, кроме Сына Божьего, рожденного, единородного, да, ну и Бога. Казалось бы, счастье, радость, мир, вечная жизнь, ни старости, ни болезни, светло, тепло, вкусно, и мухи не кусают. И вот обратите внимание, начинается несчастье. Я хочу быть Богом, а меня Богом не берут. А я ведь умный. Ну да, ты умный. Сидишь у Бога, слушаешь и пересказываешь всему миру светоносец ты. Свет Божий переносишь ты. И начинается вот это такое. Я ж рассказываю о мудрости. Все ж рукоплещут. Все ж довольны. Ай да Люцифер, ай да молочина, ай да мудрость, ай да, ай да. Ну, хвалили, рукоплескали. А мне стало не по себе. Все рукоплещут, один Бог не рукоплещет. В совет Богов не берет, Богом не делает. И Богом не считает. И заметьте, вот кончился мир. Заметьте, гордыня. Я считаю, что я достоин большего. Не, ну, знаете, иногда и двоечник считает, что он достоин большего, но он не учится, ему двойку ставят, но он считает, что, ну, ладно. Пусть я двоечник, но я не такой, как вот кто-то там обо мне говорит, у меня есть и то, и то, и то. Ну, может быть. Но в плане обучения ты двоечник. И вот начинается зависть. Обратите внимание, это все начинается с гордыни. Начинается зависть. Далее с ней не происходит никакой борьбы. Дальше зависть перерастает в другую, переходит в другую фазу. Какую? Недовольство. Далее начинается зло какое-то, пусть сначала тихое. Дальше начинаются разговоры, сплетни, ведь неспроста ж третья часть ангелов пошла за ним. Дальше. Нас вот уже много, а демократии нету. Давайте воевать. Нам трудно понять, как там была на небе война. Ну, не нашего ума дело, тут не в этом дело. Ну, не с пистолетами там точно, не с ножами, не с мечами. Ну, так, для нас написано война. Какая она война, в каком виде происходила, да? Ну, затеял войну, ну, ты что, не понимал, с кем ты воевать собрался? Ну, кончилось чем? С неба поперли на землю. Ну, не на землю, а во вселенную, как говорится, да? Ну, нашел пристанище на нашей земле. Я сейчас не буду больше там подробностей эти вдаваться, я просто говорю, заметьте, было небо, была радость, было счастье, был мир. И вот кому-то показалось, что ему нет того, как говорится, уважения, тех почестей. Ну, он на большее способен. Да, и заметьте, начинается вот эта катавасия, грехопадение. На ровном месте, заметьте, мы говорим, вот мы грешим, потому что есть сатана. А на небе не было сатаны, был Люцифер. И причем он был не сатаною, а был лучшим. Как написано, венец совершенства. Ну, захотелось большего, ну, я имею по положению. Кто-то может сказать, ну, а чего Бог его не взял? Вы знаете, он бы сначала захотел быть Богом, потом захотел бы быть старшим Богом, не понимая, куда прет. В принципе, ты живи, ты освящайся. Бог не тот, который тебя сюда не пущу, я единоличная власть. Но ты расти, достигай того уровня, чтобы я у тебя мог тоже спросить твое мнение. Там нет того, что некоторые думают, типа, вот Бог, все, вот такой вот, да, он авторитет, да, он мудрейший из мудрейших. Но он не властолюбец. Читаем мы слова. Побеждающий сядет со мной на престоле моем, как и я победил и сел с отцом на престоле его. Гляньте, какая перспектива. Сидеть на престоле, ну, так бы сказать, в Кремле с Путиным вместе, да? Или с Порошенко в Киеве. Вот с чего началось, заметьте, это я вам просто говорю. Не за сребролюбие на небе грех появился. Там магазинов нет и банков нет. И суды не берут, и деньги, и там вообще, как говорится, в качестве, ну, золота, в качестве, может быть, асфальта. гордость. Вот оно сделало первых людей несчастных. Ну, людей, там, сатану, ангелов, да. И заметьте, дали место, как говорится, на нашей земле Адам с Евой. Не послушались Бога. Ну, пожалуйста, теперь вот это счастье, в кавычках, пришло на нашу землю. Теперь и мы все недовольны, злые, воюем, ссоримся, ругаемся, разводимся, оскорбляем друг друга, вечно недовольны и делаем татуировки. Нет в жизни счастья. А счастье, где выпил и забыл горе. Укололся и опять счастье. Опять в нирване, опять где-то в каком-то потустороннем мире, в зазеркалье. Как вы поняли из сегодняшней нашей встречи, да, что все наши проблемы в нашей гордыне и в том, что мы ее не понимаем, не знаем, не интересуемся, не разумеем, но мы ее защищаем, оправдываем, потакаем и исполняем все ее прихоти. Мы не боремся с ней. Мы не заставляем ее страдать, мы не распинаем ее. Поэтому она растет, крепчает, укрепляется, а мы умом деградируем и слабеем. А быть гордым со всеми проявлениями гордыни, которые я перечислил и которые не перечислил, счастливым никогда никто не может быть. Я вам привел пример про небо, чтобы было понятно. И на небе, где вечная жизнь, где страданий нет, где старости, болезней нет, смерти нет, да, и мир, и радость, и никто тебя не обидит, не оскорбит, и там может возникнуть несчастье. Заметьте, одна гордыня, как раковая опухоль, вообще, как говорится, уничтожает все тело, весь организм. Как я уже сказал, все в наших руках. Вот, вооружитесь той же мыслью. Ибо страдающий плоти перестает грешить. Не будем делать, не будем страдать плотью, будем потакать, будем оправдывать. Ну, извините, тогда мы пролетаем мимо счастья. Не видать нам счастья с нашей гордыней. Это просто несовместимые вещи. Гордыня и счастье. Вы знаете, у гордого человека счастье – это когда все хвалят, все любят, все поддакивают и все лебезят. На этой земле никто не будет поддакивать, все будут спорить, тем более этот претендент, как говорится, на царский трон, всех унижает, всех оскорбляет и всем рот затыкает. Поэтому он обречен на войну, на психи и недовольство. И если ничего не будет делать, вот так в мучениях этот человек и умирает. Так и не узнал, что такое счастье. Всего хорошего, Божьих вам благословений, Бог нам в помощь и размышляем. Думаем, делаем выводы, чтобы не напрасно топтать дворы. Всего хорошего и до следующей встречи.